У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина. Это программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Лиза. Я пришел к финишу в последнюю секунду, но все-таки пришел. Наконец я включился. Я понял, что я заставил вас понервничать, но я понервничал тоже сам. Все, я готов к эфиру.
Ура, прекрасно. Да, извиняемся перед всеми за небольшую задержку. Воевали с техникой, но все-таки смогли ее победить. Я извиняюсь, что я занимаю место Алексея Алексеевича. Надеюсь, это не слишком серьезный стресс для вас и хотя бы один эфир. Вы, Владимир Борисович, вы, зрители и слушатели, как-нибудь переживете. Но давайте перейдем к повестке. Путин сегодня выступил в Волгограде, Сталинграде, как бы там ни назывался теперь этот город. И вместо того, чтобы говорить об истории, он говорил об истории в контексте того, что нам следует поучиться. Вот оборона Сталинграда – это такой пример для нас, как мы должны действовать сейчас. И вместо этих траурных речей, которые, наверное, были бы уместны, были речи воинственные, милитаризированные. Что вы об этом думаете?
Пытаюсь понять, что мы будем оборонять в следующем.
Какие идеи?
Ну, то есть там есть Крымский перешеек, то есть с одной стороны – ну, есть Луганск, Донецк, то есть тоже как славные места, ну, то есть такая речь. Если нам надо поучиться, то есть Сталинград — это все-таки такая оборонительная, наступательная операция, то есть если так следовать прямой аналогии, то, значит, уверенности в том, что это уже 44-й год, нету. То есть есть ощущение переломного момента. 42-й, битва за Сталинград, дом Павлова, как бы подвоз снарядов по Волге. Ну да, наверное, так оно и есть. То есть переломный момент, переломный год войны. Я думаю, что Путин в кои веки попал.
Полагаю, что оборонять он собирается Украину от НАТО, если мыслить его терминологией и восприятием мира.
Ну, НАТО еще вроде как не подъехало, как сказано в одном одесском анекдоте, который я уже цитировал. То есть еще пока еще Россия с НАТО в прямом контакте не воевала. То есть мы еще не видели результатов этой замечательной войны.
Но подождите, важный нюанс. Путин сегодня отреагировал впервые на поставку танков немецких Украине, сказал невероятный, но факт, я даже процитирую, нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». Дальше была цитата о том, что мы вот к их границам танки не подводим, а они, посмотрите-ка, на нас решили напасть.
Слушайте, вы знаете, Лиз, ну это такая игра в стёб, может быть, вечная, потому что каждое слово вызывает улыбку, которой ты маскируешь отвращение. Но если говорить серьезно, то понятно, что Путину нужно выстроить какой-то нужный ему ассоциативный ряд. Ведь все мы живем ну, в каком-то миру ассоциаций. И вообще как бы мы кучкуемся, действуем, вот, в зависимости от того, какие у нас общие или различные культурные ассоциации есть. То есть понятно, что общая задача Путина состоит в том, чтобы достигнуть тождества между той и этой войной. И в этом нет ничего нового, потому что, собственно, с этого все начиналось. То есть вот если бы они не смогли как бы переложить такую вот как бы какую матрицу, переложить матрицу той войны в течение там где-то 15-16 года, когда у них началась эта победомания. И все думали, ну чему это, господи, какие они убогие. Ну вот они вцепились в эту победу, ну не их победу, к которой они вот лично не имеют никакого отношения. Потому что лично великая победа их предков. Ну, кстати, и у предков граждан воюющей Украины в такой же точной степени, понимаете, да, это общая победа для обеих сторон. Вот они вцепились в эту победу. Ну, с таким успехом, ну, представьте, я гуляю по замечательному Риму, встречаю, и каждый второй итальянец мне говорит, Мы наследники Великого Рима. Мы те, которые взяли Карфаген. Мы обязаны повторить. Карфаген будет разрушен дважды. Ну, это смешно. Дальше, ладно, приезжаем в Египет со всеми его проблемами. Рим там, бог с ним еще. По крайней мере, в Риме вкусно, замечательно. И как бы они другим взяли. А приезжаем в Египет. А в Египте говорят, куда приехали? Мы страна фараонов. Мы прямые наследники фараонов, которые контролировали всю Северную Африку. И если надо, мы повторим.
Мы пирамиды построили.
То есть это такой, как бы, некоторый вопрос, при всем при том, понимаете, он хочет сказать, что здесь не было прерыва исторической связи. Я хочу сказать, что она была. Мы имеем дело с поколениями, которые живут на месте тех поколений, которые сделали эту победу, но которые к этой победе, к огромному сожалению, не имеют никакого отношения, хотя бы потому, что они ее совершенно недостойны. Второе — это то, что если бы они имели прямую вот эту наследственную связь с поколениями, которые достигли той победы, то первое, что они бы сделали — они бы сами и детям своим, и внукам своим, и внучатым племянникам своим, и тем племянникам, которые учатся в Оксфордах и Кембриджах, и никуда не уехали, и как бы сидят и думают, как бы им там через Казахстан и Армению денежку-то перебросить в эту воюющую, воинственную Англосаксонию. Понимаете, они бы сказали им, никогда не повторяйте, потому что я учился у тех, кто эту победу сделал. Я учился, и я помню это поколение, которое говорило, что страшнее войны нет ничего. И с этим прожили 50 лет. И с этим прожили 50 лет по обе стороны войны. Той огромной, настоящей войны, не той, которую выдумали в синктенках, ну хорошо, дачах администрации президента в эти пошлые нулевые, когда птенцы гнезда Суркова думали, а что такое, как бы, контрапупить в мировой атмосфере, чтобы вот как бы народ увлекся так, чтобы забыл обо всем. Не то, что там о Навальном забыл, вообще, говорит, забыл, как бы его звали. Вот то поколение, оно понимало с обеих сторон, что война недопустима. Вся философия после Потсдамского мира, вся философия, а постпозданский мир был миром той победы. Она была выстроена на том, что какими бы ни были страшными разногласия. Разногласия есть. Слушайте, да, разногласия есть. И по Крыму, и по Тузле, и по тому, кому сколько платить в Евросоюзе, и какие должны быть границы, и должна ли Украина была быть частью Евразийского экономического пространства или частью ЕС, и можно ли кормиться от двух, как ласковому теленку, маток, и вот от... Все, разногласия есть, но ни одно из этих разногласий не стоит вот этих вот подсчетов 100 тысяч мертвых сюда, 100 тысяч мертвых туда. То есть, понимаете, это фальшь. Это фальшь. Никакой реальной преемственности нет не только у Путина. К сожалению, мы недостойны этой победы. Связь прервалась. Мы просто 140 миллионов человек, которые случайно живут на месте тех 200 миллионов на тот момент, которые победили. Но теперь, чем больше, то есть чем больше они не имеют к этому отношения, тем больше они стараются замылить этот факт. Тем больше они стараются провести прямую поверхностную ассоциацию. Вот Сталинград тогда, Херсон сегодня. Херсон сегодня, Курск тогда. Ну, нет этого ничего. Это, я даже не уверен, что он сам в это верит, честно сказать. Потому что он по природе своей человек достаточно прагматично циничный. Ну, может быть, конечно, себя убедил с возрастом. Мы все учимся гораздо больше, чем молодость, убеждать себя в чем-то. Может быть, убедил. Но вот тот Путин бы, который 20 лет назад был, вот этот молодой прагматичный циник, он бы просто в лицо бы рассмеялся, если ему тогда втюкали эту теорию.
Владимир Борисович, а в какой момент произошел этот перелом? Потому что вроде бы все так или иначе имеют предков, которые воевали, которые говорили, нет, такого больше никогда не должно быть. Наверняка многим, в том числе и моему поколению, рассказывали об ужасах войны. Я помню, что меня воспитывали в том числе на военной литературе, на военных фильмах. И как-то вот была эта мысль, что нет, это не должно повторяться. Когда это не должно повториться никогда, перешло в «можем повторить».
Ну, слушайте, это не бином Ньютона, то есть понятно и когда, и понятна причина. То есть одно, на самом деле, с одной стороны, процесс естественный, потому что уходило поколение тех, кто этот ужас помнил. И я должен сказать, что ну, мы же тоже воспитывались, в этом смысле нет разницы между мной и вами. Я думаю, что и к вам, и ко мне в школу приходили ветераны, просто ко мне их приходило больше, потому что их было больше живых. И к вам уже меньше, ну, потому что уже мало кого осталось. И я должен сказать, ну, будучи честным человеком, что я видел всегда ветеранов двух сортов, которые мне рассказывали о той войне. То есть это были ветераны-говоруны, которые приходили, рассказывали там всевозможные байки, как одним ударом семерых убивахом. На них было часто много...
Серьезно?
Да, орденов, да. Были такие, да. И были люди, которые действительно... Там потом случайно ты понимаешь, что у него там три ордена славы, а это вам почище, чем их героев Союза. Это были молчуны. Эти молчуны, которые были самые крутые, они, как правило, отсиживались, и выудить из них вот, рассказ о войне, ну, кроме анекдотов, было практически невозможно. И когда что-то удавалось узнать, ты понимал, что страшнее войны нет ничего, что война — это грязь в прямом смысле, это грязь в нравственном смысле, это испытание, и это нельзя повторить. К сожалению, вот эта часть, эти носители культуры, они, ну, естественным путем к 2010 году они ушли, и, в общем, здесь... кстати, обратите внимание, что, в общем, посмотрите на бывший советский генералитет, который сейчас, кстати, может быть, тоже не самый приятный был там в нулевые годы, у него свои недостатки, но они многие, в общем, в оппозиции к этой войне. Они в оппозиции к этой войне. Потому что не надо туда, а в оппозиции к этой войне многие, кто и Афган прошел. Потом случился 10-й год, вот когда это все размылось. И в этом 10-м году на фоне вот этой несостоявшейся революции у власти возник серьезный испуг. У власти возник серьезный испуг, и она решила, что такой легкий всплеск патриотизма поможет выгнать революцию пинком под зад из России вовне. И она устроила замечательное, конечно, было. Вот, да, надо должное Путину, уверен, что это было во многом его интуитивное решение с Крымом. Уверен, потому что знаю, что были и за, и против. И против было больше, чем за. А это то, в чем он силен. Вот это его ощущение, это его знание простого человека. Вот это вот ощущение. Я бы сказал так, это интересней. Это не знание простого человека, потому что сам он отнюдь не простой человек, и по сути своей он нормальный питерский мажор, который стилизуется под рубаху парня. Он совсем не из простой семьи, он совсем не self-made man, но он классно стилизуется под человека из народа. Но у него есть одно удивительное качество. Он не то чтобы знает людей простых, но он удивительно точно знает все темные стороны и все похабные стороны простых людей. Потому что в каждом живет ангел и черт, и это вопрос всегда о том, кто сверху, кто снизу. Понимаете? Вот он очень всегда хорошо знает, что у русского человека снизу. И вот этим тем, что снизу, он фантастически умеет оперировать, он умеет давить на нужные кнопки. Слушайте, не надо его примитивизировать, вот эти вот все разговоры, там, кровавая гибня, там, страшный такой, сякой. Если бы все было так просто и примитивно, сегодня бы все эти люди многочисленной доброй воли бы управляли Россией, мы бы жили в процветающей, модернизирующей стране. Все эти люди проиграли, и, к сожалению большому, им надо было проделать большую работу над ошибками, чтобы понять, почему они этому человеку проиграли. В том числе они проиграли этому человеку в том, что он оказался лишен моральных ограничений и в том, что он знал, будучи лишенным этих моральных ограничений, которые обычного человека сдерживают, на какие кнопки, черные кнопки души в человеке надо нажимать.
Ну подождите, эти кнопки что, память отключают? Ее отшибает намертво?
Они отключают. Эти кнопки отключают не только память, но вообще как бы самосознание. При желании эти кнопки дают такой выброс адреналина, при котором человек забывает, кто он есть. А в каких крайних случаях, ну, не буду сейчас ссылаться, возьмем Германию 30-х годов прошлого века, человек забывает, что он человек. Да, да, и это можно включить в любом. И при желании, вы знаете, любой самый культурный народ при тяжелом стечении обстоятельств можно довести до этого состояния. И здесь нет никакой особой прерогативы у русских. Когда говорят, что вот русские, они такие, они всякие. Русские — это первая жертва режима. Вот второй, третий были Грузия, Украина, но они были второй, третий. Первые жертвы режима — это русские. И они находятся сегодня в этом состоянии. У них сначала они приватизировали собственность, потом они приватизировали государство, и на последней стадии они приватизировали мозг. И вот в этом состоянии мы живем.
Но подождите, почему у вас эта кнопка не нажалась, у меня не нажалась, у тех, кто нас сейчас слушает, в большинстве своем тоже не нажалась?
А большинство свое — это больше всего, что мне нравится в вашей реплике, Лиза. Все опросы за последние там XXX лет показывают, что это большинство свое, это приблизительно пресловутые 14-15% населения. Значит, при этом им противостоят 14-15% населения. Это реально одержимые люди, у которых вот ничего не надо было включать, потому что оно у них все время, вот знаете, эта кнопочка, как вот в гаджет так нажимаешь, on-off. То есть у них это все было включено в режиме постоянном. А вот посередине между этими двумя по 15% было огромное поле людей, которые повели бы себя так, в какую матрицу их бы поставили, понимаете? Потому что для этих людей, вот черт дьявол, понимаете, в одних бы обстоятельствах они бы говорили о свободе, демократии, модернизации, люстрации и так далее, а в других обстоятельствах они будут голосить о национальном единстве, победе над Украиной, Крым наш, Львов наш, Киев наш, Алма-Ата наш, Берлин наш, вообще все наше, но только вот как бы не вмещается. А вот для этих людей, да, вот это очень важно. Тот, кто строит матрицу, кто их помещает в эту матрицу, кто включает кнопку. Поэтому тот факт, что есть резистентность у 14-15%, он ничего абсолютно не доказывает. Томас Манн, у него не включилась эта кнопка. У Ремарка не включилась эта кнопка. Извините, пожалуйста, даже тех, кто потом пришел к власти в Германии уже после, тоже там были люди, которые строили Федеративную Республику Германии, они сидели в концлагерях. Они не были коммунистами, но они сидели в концлагерях. И у них тоже не включалось. Но остальные включилось, да. И остальные, они называются массой. И этой массой они задавили все. Они нас задавили массой. И он нас задавил массой, потому что он нашел ключ к этой массе. Другой вопрос, что в массе этой истории была соответствующая уже замочная скважина подготовлена, и ключик легко было вставить, понимаете? Ключик подошел как ниточка к иголочке. Это вот другой вопрос, что там были свои предпосылки. Но он нашел этот ключ, он провернул его, и альтернативу русскую вот этой массой задавил.
Сейчас он продолжает также эффективно находить кнопки и поворачивать ключи в замочных скважинах, или уже риторика, которую мы видим в настоящий момент, она дает сбой, она не так эффективна?
Нет, там тут другое произошло. Она не дает сбоя, но он пружину перекрутил. Понимаете? Помните, ну не помните, у Аркадия Райкина была такая миниатюра про электрический счетчик. Говорит, мы туда, говорит, что-то подложим, оно там завертит, зашумит, и потом уже счетчик работает в обратную сторону, и уже не ты должен государству, а государство тебе. Так вот он чуть-чуть так перевертел этот счетчик, вот этот вот ключик, что теперь, в общем, у той массы, которую он разогрел и завел, возникают вопросы, а не является ли он сам немецким шпионом.
Иностранным агентом?
Иностранным агентом, да. И вот его будущее, я могу, я сегодня написал в блоге, что, к сожалению, я не могу, я реально не могу предсказать, что...
Вы меня расстроили, я надеялась, что хоть вы предскажете.
Нет, мы находимся в ситуации, сторонний донор, говорит, Гиви, говорит, там упал, ты сильно ударился, говорит, не знаю, говорит, еще лечу. К сожалению, мы находимся в положении людей, которые еще летят. Мы не знаем, как, где дно, как больно мы о него ударимся. И даже просчитать не можем. Но проблема состоит в следующем. Я могу кое-что отдельно предсказать. То есть я могу предсказать некую траекторию эволюции массового сознания. Она будет приблизительно такой же, какую проделало массовое сознание между Россией 1913 года, пышно отметившее 300-летие царского дома Романовых, и это один из самых помпезных, конечно, был юбилеев. Там, не знаю даже, с чем сравнить современную историю. Там. Ну вот когда Петербургу 300-летие при Путине отмечали. Ну,
там же еще роскошный был маскарад с царскими костюмами.
Да, да. Ну то есть вот да, это был пик. А потом 2.5 года приблизительно, и вся Россия, то есть снизу доверху, от какой-нибудь Волынской губернии до того же Владивостока, она заполнена похабными карикатурами на царицу и на царя, и на Распутина. И одно. Царица немка, шпионка, царь предатель, Распутин развратник. И все. И смыло эту великую империю в считанные на самом деле дни. И никто, в общем, в тех процентах, которых мы очень плохо знаем, потому что это не наши 15%. Наши 15%, это наши люди, наши 15%, а вот те 15% — это не люди. Но они считают тоже наоборот. А так вот там что происходит? Там говорят, слушайте, это что, война? Там, как там в Покровских воротах? Это что там? Рифма? Это что? Мелодия? Это что, война? Разве так воюют? Я так не воюю. Это предатель. Воевать надо как? Надо взять все атомные бомбы, по 10 штук сбросить на каждый город Украины. Вот это будет нормально. А если он это... А чего он это не делает? Значит, предатель. А почему он всех подружил? То есть какие там 300 тысяч? Мы воюем или не воюем? Значит, 5 миллионов под ружьё, всю военную промышленность поставить на военные рельсы. Рабочие, чтобы на Уралвагонзаводе спали в цехах. Производство автоматов 4 смены, снарядов 5 смен желательно. А он этого не делает. И вот, то есть его судьба, вот он ввел это понятие иноагент. Говорится, сам на него погорит. Будет самым известным иноагентом России через какое-то время.
То есть следует ждать, что Путина осудят раньше здесь у нас, а не за границей?
Ну, это отдельная тема. Думаю, что Путину присвоит народное звание. Знаете, есть же заслуженный, такой народный артист, признанный государством, а есть непризнанный. Так вот, Высоцкий там не был народным артистом, он народный артист. Вот есть иноагенты, которых как бы признает государство, а будет иноагент как народное звание. Вот это будет. Я думаю, что Шойгу уже, в общем, в этом качестве абсолютно у значительной части населения существует, но вот он пополнит этот ряд.
Это «Пастуховские четверги», небольшой перерыв на рекламу. На shop.diletant.media есть книга «Война алой и белой розы» Дэна Джонса. Автор бестселлера «Тамплиера» и «Плантагенет» рассказывает об одной из самых захватывающих и трагических глав британской истории. Подробнее можете прочитать на нашем сайте. Не хочу отнимать время у Владимира Борисовича. shop.diletant.media. На самом верху есть эта книга. Нажимаете, читаете описание. Если нравится, заказывайте. Если не нравится, ну что ж поделать, посмотрите. Смотрите другие книги, вдруг что-нибудь вам подойдет, вы таким образом сможете нас поддержать и себе тоже приятно сделать. Продолжаем эфир. Владимир Пастухов в эфире «Пастуховские четверги» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Путину очень часто приписывают такую любовь к символам, к символическим датам. Говорят, что вот смотрите, здесь такой-то юбилей, обязательно в этот день он объявит мобилизацию. Сейчас вот, например, министр обороны Украины Резников говорит, что Россия хочет начать новое масштабное наступление 24 февраля, но тоже такая годовщина. Насколько, на ваш взгляд, учитывая вот такой общий портрет Путина, ваше представление о нем, это вероятный сценарий?
Слушайте, мое представление о нем, что он гораздо умнее, чем рисует его вот в этих рассказах. То есть я уверен, что у него нет никакой тяги к символам. То есть тяга к символам существует всегда у бюрократии, которая, в общем, на самом деле должна перед ним чем-то отчитаться. Но поскольку ему отчитываться не перед кем, выше него только Бог, а я не уверен, что он верит в Бога в нашем понимании этого слова, ну то есть иначе бы он так часто не ездил к шаманам, то его просто нет перед кем. Поэтому ему не нужны эти даты. Понимаете, у него нет этого символизма. Это один из тысячи каких-то мифов, которые приписываются. Другой вопрос, что государство тоталитарное, а государство тоталитарно-архаичное – это вообще какая-то особая такая, ну, разновидность идиотизма. А оно привязано, да, действительно к каким-то вот этим символическим датам. Но это же было всегда… Слушайте, ну мы всегда знали, что на майские, ноябрьские праздники сдаются очереди электростанции и летят ракеты в космос. Там. Ну то есть здесь нет ничего нового. Поэтому первое. Я не считаю, что он специально будет делать что-то по 24 февраля, если только это случайно не совпадет, потому что само 24 февраля – это не случайная дата, там есть довольно узкое окно возможностей, когда вы можете воевать зимой в этих широтах. И дальше там такой естественный перерыв, потому что начинается, ну, условно говоря, в конце марта распутится, и дальше надо делать на месяц-полтора паузу, и начинается уже следующая кампания. То есть для меня большой вопрос в том, что будут ли, ну, то есть если они все-таки не выдержат вот этого давления со стороны праворадикальных группировок внутри страны, которые требуют выйти, положить победу здесь и сейчас, то им придется действительно таки проводить ту войсковую стратегическую оперативную операцию, которую все от них ждут. Ну, собственно, для этого Герасимов и вернулся на свое место. Но я как-то думаю, что этот вопрос, он постоянно является довольно сложным военно-политическим вопросом, потому что это очень сложный выбор между тем, рисковать ли по-крупному, но добить все быстро, ну, риск в чем? Что можно, конечно, начать эту операцию, но при этом ты раскрываешься. И всегда есть шанс, что ты начнешь эту операцию, а закончит ее за тебя кто-то другой.
Ну так может быть, козырь какой-то есть в рукаве?
Ну, все думают, что у них козырь в рукаве. Понимаете, но никто не знает, какой козырь в рукаве у другого. Понимаете, такая гамлетовская ситуация. Я когда-то писал, бить или не бить, вот в чем вопрос. Поэтому у них, если они примут решение о стратегическом наступлении, дальше, если они хотят это делать до того, как значительное дополнительное вооружение поступит в Украину, то им это надо делать действительно вот здесь сейчас, в феврале. Тут уже до этого 24 февраля осталось не так много времени. Если они проваландуются, они, конечно, сумеют лучше подготовиться. Но и Украина сумеет лучше подготовиться. Поэтому я тут не военный стратег, и тем более у меня нет инсайда, я сказать не могу. Но то, что юбилейная дата будет иметь, что это все, помимо всего прочего, естественно, мы живем в условиях информационной войны с обеих сторон. Вот то, что вы сейчас сказали, это просто элемент этой информационной войны, элемент накачки своего населения, чужого населения. Ну, это да, без этого нельзя, но к реальности не имеет никакого отношения.
Еще, кстати, одна тема. Кишинев очень резко отреагировал на слова Лаврова о том, что Молдова станет следующей Украиной антироссийским центром. Это восприняли как угрозу. Но мне не совсем понятно, почему действительно напряглись в этом отношении, если, конечно, это не просто такой дипломатический шаг, учитывая, что у России сейчас своих проблем хватает выше крыши.
Антироссии. То есть у нас будет такой список антироссии. Вот здесь, да, список наиболее коррумпированных стран, там, список наиболее там, образованных стран.
Иноагенты и кандидаты в иноагенты.
Да, да, да. А вот будет список, ну да, будет такой рейтинг стран как бы антироссии. Измерять будут там в Украинах. Там, 2/3 Украины, 0,5 Украины, там, 1/10 Украины. Ну вот в этом смысле, да. Конечно, заявление Лаврова, оно отражает вот уже движение в этом направлении. Это тоже все к реальности не имеет никакого отношения. Лавров, ну такой свойственный теперь ему с того момента, как он близко познакомился с Марией Захаровой в форме, такой непринужденный, я бы сказал, в манере альтернативной дипломатии, дал сигнал Молдове, чтобы она боялась. Собственно говоря, и без этого сигнала Молдове действительно есть чего бояться, потому что Молдова – это реально разделенная страна. Там есть естественный внутренний такой гнойничок, это Приднестровье, с которым проблема не решена. Это такой русскоговорящий анклав, так же, как и Донецк и Луганск, застрявший исторически в СССР. То есть он не то чтобы русский, это вот одна из ошибок, он советский. И там как бы советская власть окопалась, создала такую молдавскую линию энергии вокруг себя и держит свой маленький свечной заводик. А в дополнение к этому, там одна из крупнейших в Европе была советских военных баз, поэтому там оружие примитивного, но легко взрывающегося, ну, выше не хочу. Поэтому там есть своя внутренняя проблема. И в самых таких смелых фантазиях птенцов гнезда Суркова весь смысл вообще всей этой бодяги с Новороссией был в том, чтобы проложить коридор из Крыма через там, Херсон, Донецк, Луганск и все прочее в другую сторону до Приднестровья. И создать вот этот вот замечательный новорусский пояс, Новороссию, которая, условно говоря, или будет государственным сателлитом, но это еще не решение, это как пойдет. Или вот как сейчас вошла уже в состав России, но это все тоже могут перерешать. Слушайте, у нас все очень легко делается. У нас сегодня вошла, завтра вышла. Главное, что дверь плотно не закрывать. Поэтому, да, Молдова действительно вся находится в зоне такого же большого риска, как и Грузия. Потому что это две страны, которые не успели вступить в НАТО, не прикрыты зонтиком НАТО. То есть это значит, что И в отличие от Средней Азии и там Казахстана, там не маячит за спиной улыбчивое лицо Винни-Пуха, я имею в виду председателя Си. Поэтому здесь, да, это две, Грузия и Молдавия, это страны с таким серьезным риском стать очередными жертвами российской агрессии. Проблема в том, что по мере того, как Украина ну, все больше и больше стачивают зубы русской военной машины, а реальность этих угроз, на мой взгляд, становится не больше, а меньше. Потому что больше всего риск для Молдавии, он был как раз ровно год назад, когда по инерции, вот если бы Киев пал так, как это предсказывали все замечательные институты войны, которые сегодня теперь предсказывают прямо противоположное, то тогда риск для Молдавии был бы колоссальным, потому что по инерции эта машина бы туда рванула. Сегодня я оцениваю их как минимальные за все это время. Потому что завязли по самое не хочу. Какая-то Молдавия. Пусть сначала с Запорожьем и Херсонской областью разберутся.
Владимир Борисович, давайте об искусстве поговорим. Давайте. Даже, наверное, не будем углубляться в тему с Еленой Осиповой, художницей, на выставку картин, которые в «Яблоко» пришли сотрудники МВД, посмотрели, сказали, о, картины у вас, оказывается, какие там не экстремистские, дискредитирующие наши вооруженные силы, забрали картины. В общем, это ладно, это такое выражение.
Частную коллекцию себе.
Ну, я думаю, да. Мне кажется, что все-таки такие вещи на дороге не валяются. Это
будет висеть у них на даче. Зная эту власть, вот, поверьте, тут никак... война войной, а коммерческий подтекст жизни в России, вот, по всей поступающей для меня информации, он никуда не делся. То есть делят по-прежнему, делят по-черному и даже круче, чем было. Так что, в общем, возможно, еще и в цене вырастут картины Осипа. Понравится там.
Ну хорошо, здесь-то с Еленой Осиповой все, мне кажется, было ожидаемо. А вот неожидаемо было, на мой взгляд, с Третьяковкой. Это что вообще такое? Пришли в Третьяковскую галерею с проверкой. Казалось бы, наше искусство – это наша ценность традиционная, которую на проклятом Западе пытаются отменять. А тут раз, и оказывается, это у нас ее отменять пытаются.
Слушайте, вы знаете, то, что произошло с Третьяковкой, если отлично... от желания подзубоскалить, ну, потому что, с моей точки зрения, там что не экземпляр, то ненужная ассоциация. То есть я тоже похулиганил в телеграм-канале, вот мое представление там Иисус, картина Иванова, ну, точно наводит на ассоциацию на возвращение Навального. Понимаете, к своим сторонникам, похудевший, изможденный в ШИЗО, вернулся, вдохновил, создал новую религию. Поэтому, ну, как такую картину можно держать? Апофеоз войны, ну, понятно, это тоже.
А вообще недопустимо.
Да, то есть здесь, в принципе, с моей точки зрения, самое простое решение – Третьяковку закрыть. Потому что там можно соединить оставшиеся пару залов с музеем русской иконы Ройзмана. И это будет единственное разумное решение с точки зрения сохранения традиционных ценностей. А вообще, может быть, тогда перенести Третьяковку к Ройзману, наоборот, там все-таки у него уже как бы линия-то более понятная. То есть тогда оставшиеся 2-3 зала, которые соответствуют, перенести в Екатеринбург и лучше подарить Ройзману, и, кстати, было бы больше пользы. То есть если говорить серьезно, я не очень понимаю, что произошло, потому что здесь возможны три версии. То есть, ну, возможно, это действительно такое постепенное распространение раковой опухоли и вот такой вот... То есть государство начинает наплывать на все сферы жизни, вот эти свои туши наплывать, и медленно, то есть неважно, главное, чтобы боялись, чтобы они вообще чувствовали, что вот этот вот глаз, он смотрит. Большой брат, он и в искусстве шарит тоже, он не просто так.
Но мне кажется, ощущение, что «Большой брат» смотрит, оно и так очень живое и плотное, учитывая истории.
Нет, оно живое, но как-то не все прочувствовали. Многие считают, что, ну вот, условно говоря, если ну, стояла себе Третьяковская галерея, и стояла при Сталине, там стояла, при Брежневе стояла, ну и при Путине будет, нет, не будет. То есть мы достигнем новых высот. То есть это может быть следствие такого ну, простого... логического развертывания вот, спирали тоталитарного государства, которое просто пытается во все сферы зайти и сделать как бы жизнь универсальной. То есть сделать жизнь универсальной по лекалам однотипную. Это одна версия. Вторая версия. Мы же видим, вот эти вот инициативщики, они просто часть, ну, это новая часть, новая, старая, немного забытая часть нашей жизни. Это люди, которые на самом деле в этой атмосфере чувствуют себя как рыба в воде. То есть абсолютно. Они поймали эту волну. Это такие, ну, вот известные истории типажей, такие извечные русские образ Моносевича Мануйлова, такого авантюриста, проходимца, пройдохи, провокатора, который при всех властях всегда первый, всегда главный, всегда какой-то свой гешефт имеет. И эти люди сейчас везде. Ну, вот, иногда там бывает случайно, вот, по зубам дадут, там какую-то психопатичная личность высказалась за исключение Солженицына из школьной программы. Ну, того же рода на самом деле абсолютно инициатива. Но он просто не доучил, что Солженицын в связи с его такой яркой украинофобией, он наше все. То есть вот как бы играл, но не угадал ни одной буквы. И вот тут же раз по кумполу дали, и он там со своими царями растворился. Значит, тут тоже какой-то человек, который там имеет какие-то свои виды на то, чтобы в этой жизни получше, потеплее, покруче устроиться. Но он тоже вот теперь в этой области решил проявить себя. Это тоже возможно. Как писал Довлатов, на место одного репрессированного генерала приходило 100 голодных лейтенантов. А на место 10 раскассированных экспертов там, по искусству Третьяковской галереи придут 120 дилетантов, которые хотят занять их место и сделать искусство более традиционным, чем оно есть. Ну и, наконец, есть просто третья версия, ее в этой стране никогда нельзя исключать. Есть какие-то трения коммерческого, там, любого характера, и теперь люди сводят счеты и как бы пытаются решить свои проблемы, стерилизуясь под политические проекты. Я много раз видел, как там живет дружный коллектив какой-то школы, начинается у него свара, ну и как бы тут же возникает скандал, которому придается характер борьбы там, за нравственность, за политическую эмансипацию, за все что угодно. То есть у меня своего мнения нету. Понятно, что что бы это ни было, это ну, одно из проявлений болезни. Это проявление онкологии. Но в данном случае она пошла пузырями в виде сыпи по коже. Но дело не в этой сыпи, а дело в том, что ее вызывает.
Вообще, вот эта вот тенденция доносительства, мне кажется, если пару лет назад ей только пугали, говорили, вы смотрите, вот будет у нас как в 37-м, сейчас она действительно активно практикуется. И вот эта вот история с парой задержанной, которая в ресторане обсуждала войну, и на них донес какой-то там посетитель другой, в итоге там задержание, арест, штраф. И, в принципе, как-то это становится настолько популярным, все больше и больше популярным, что даже пугает.
И знаете, я бы сказал, что да, так нет, извините, вот если бы я не пережил, то есть, во-первых, если бы я не пожил уже к моменту нашего с вами разговора в Европе лет 15, а вот вы бы меня взяли свеженького, таким, каким я приехал сюда в 2008 году, ну, с какими-то иллюзиями о том, что вот у нас все не как у них, а у них все не так, как у нас и так далее. А сейчас я постарел, и я так понимаю, что природа человеческая, она везде очень одинакова, а разница только в каких-то институциональных ограничениях, которые либо дают этой природе на полную катушку развиться, либо ее тормозят. А вот эта склонность к стукачеству и доносительству, к моему огромному удивлению, оказалась, в общем, на самом деле общечеловеческой страстью. И здесь проблема не в том, что она у какого-то народа проявляется, а проблема в том, что развитие демократии, в том числе, оно предлагает не только развитие неких правовых там, институтов и политических, но и определенной нравственности и сдерживания вот этих институтов. А в определенных условиях они прорываются везде. Вот больше у меня там же ну, был локдаун, как вы знаете, в Англии один из самых жестких. И, соответственно, нельзя было там ни с собачками гулять, ни... Ну, то есть все равно как бы все, как говорится, непростые люди и гуляли, и получали за это по шапке, когда их с поличным ловили. Но в целом как бы было нельзя. Ну, я тоже был грешен, тоже гулял в лупе собачки иногда. Дети мои, правда, все соблюдали, потому что они прониклись этой философией, ну, в общем, правового государства, а я не успел до конца. Ну, так вот, кто-то соблюдал, кто-то не соблюдал. А потом выяснилось, что в одном маленьком таком провинциальном графстве там в полицию поступало до 250 доносов соседей на соседей в день. И в графство вынуждено было в онлайн на своем веб-сайте попросить людей прекратить это делать, поскольку они этими доносами, кто вышел собака, кто не вышел, настолько забили, как белый шум, и все, что выполнять свои прямые обязанности ловить убийц, насильников, воров, полиция уже просто не могла. Так что ничего удивительного здесь нету, как только ослабевает нравственность в обществе вот эти вот все инстинкты толпы, в том числе инстинкт доносительства, он просто выпрыгивает и начинает работать.
У нас осталось 6 минут, хотелось еще одну тему обсудить. ООН, Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев сообщило, что с начала военных действий в Россию из Украины в общей сложности прибыли 2 миллиона 850 тысяч человек. Огромное количество. И... Насколько я понимаю, речь идет не только о тех людях, которые уехали добровольно, но и о тех, которых эвакуировали. Все мы знаем истории про детей, которых вывозили с территории Украины, отправляли в различные там, лагеря, пансионаты, разлучали с родителями. И вот как раз эта история – это то, что называют признаком геноцида на Западе, подтверждая, так сказать, обвинение в том, что Россия устроила геноцид в Украине. Зачем России нужно вывозить украинцев? Я не говорю о том, чтобы принимать беженцев, а о том, чтобы действительно вывозить людей с территории?
Слушайте, я не владею цифрами. Вот честно. Я не владею цифрами. Насколько я понимаю, там есть многоуровневая проблема. Вот насколько мне об этом рассказывали, как бы это следует из того, что мне доступно. То есть, прежде всего, есть проблема, что на этих территориях проживает достаточно много людей, которые при всем при том поддерживают пророссийские настроения, оказались под влиянием российской пропаганды и боятся на самом деле какого-то возмездия в случае, если эти территории будут деоккупированы Украиной. То есть эта часть людей, и она довольно значительно, выезжает в Россию абсолютно добровольно и без всякого насилия. И поверьте мне, это существенная часть людей. Помимо этого, есть люди, которых поставили в условия искусственной миграции в Россию. Мы это видели по Мариуполю, мы это видели вот в первой фазе войны, когда люди оказались зажатыми в зоне боевых действий непосредственно. Они хотели бы уехать к своим родным на запад Украины, в центральную часть Украины, но им не давали возможности это делать. То есть у них был очень как бы небольшой выбор. Это либо умирать там под бомбами, либо уходить по тому единственному коридору, который был возможен в Россию. Это тоже существенная часть. То есть как минимум мы видим тут два потока. И говорить о количественном соотношении я просто не могу, потому что я не владею цифрами. То же самое с детьми. Там есть ситуации, когда детей разлучали, потому что я не слышал, чтобы там кто-то приходил и там вырывал детей у семьи из рук. Но думаю, что дети, которые отстали, терялись, и, естественно, так же, как и детские дома, которые находились на этой территории, их вывозили на территорию России. Это серьезнейшая проблема. Плюс она становится производной от нее серьезной проблемы, что те люди, которые оказались на территории России, и та их часть, которая не хочет на территории России оставаться, они должны получить возможность выехать. И, насколько я понимаю, многие из них все-таки выезжают через границы со странами Балтии. Но многим это просто трудно сделать даже чисто экономически. Я думаю, что здесь требуется вот все-таки сейчас не такой абстрактный разговор, который я могу поддерживать как полный профанный человек, не владеющий ситуацией, а серьезная работа международных организаций, в том числе Красного Креста, в том числе каких-то благотворительных организаций, которые... Это вот такая же параллельная проблема, как обмен пленными. То есть это тоже своего рода как бы отдельная проблема, которой надо заниматься. Вот просто сейчас давать какие-то оценки и вникать в цифры, которыми я не владею, я не готов.
Спасибо огромное за развернутый ответ, почему вы не будете отвечать на вопрос. Но это я так... Нет, правда, спасибо огромное за эфир. Всегда рада, когда Алексей Алексеевич отсутствует. У меня есть возможность посидеть с вами в четвергах. Нам пора уже прощаться. Я напоминаю, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь». Так вы сможете получать уведомления о готовящихся эфирах. И не пропустите интересные вам видео. Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Там есть и анонсы эфиров, и сами эфиры в формате подкастов, и цитаты из эфиров. В общем, полная красота, полный набор. Заходите на shop.diletant.media. Это возможность нас поддержать. Мы существуем за ваш счет. Для нас действительно важно для продолжения работы, чтобы вы покупали книжки, покупали журналы или переводили донаты. Можно это сделать по QR-коду или по ссылке под видео. Что еще я забыла? И, конечно же, подписывайтесь на телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо новости». Их я тоже всей душой люблю, они прекрасные, и читать их действительно интересно и полезно. Сразу после нашего эфира будет любимый вами Дмитрий Быков. Не уходите далеко, а я к вам вернусь завтра утром. Мы вместе с Лизой Лазерсон на этой неделе ведем утренние развороты. До встречи.
Лиза, спасибо вам большое. Всего доброго. До встречи с вами.
Искренне надеюсь.